ты назвал Перегрина дважды. Он был особенный».
«Абель Бакстер», — прошептал шериф, почти не шевеля губами. «Один из этих несносных братцев Бакстеров. Они возвращаются регулярно, как по часам. И я с такой же регулярностью их приканчиваю». «И скольких вы уже пристрелили?» — тоже шепотом поинтересовалась я. «По последнему подсчету десятков шесть». «Ступай домой, Эйб! Второй раз предупреждать не стану!» Юнец заметил нас с Брэдшоу и осклабился. «Новые помощнички, шериф, они тебе понадобятся!» Мы вдруг заметили, что Абель Бакстер не один. Из конюшни напротив вышли четверо сомнительного вида персонажей. Я нахмурилась. Как-то не вязались они со смертью на ранчо Два Креста. Для начала никто из них не носил черного. На груди у них не перекрещивались кожаные двойные патронташи, и пистолеты не блестели. Шпоры не звякали на ходу, простые кобуры висели высоко на бедре, а в руках они держали по винчестеру. Я с содроганием разглядела, что одного на потертом жилете не хватает пуговицы, а подметка на носке сапога отстает. Вокруг их мрачных немытых рож роились мухи, шляпы были покрыты пятнами пота. Это были не Б-2, генераты задиры из халтурки, а тщательно выписанные А-9 из высококачественного романа. И если они стреляют так, как задумал автор, то мы серьезно влипли. Шериф тоже почуял неладное. «И откуда же твои дружки, Эйб?» Один из них поднял винтовку, положил ее на сгиб локтя и ответил, растягивая слова на южный манер. «Нас послал мистер Джонсон». И тут они открыли огонь. Не выжидая, без лишних слов, без повествовательной раскачки, мы с Брэдшоу очнулись одновременно. Стоять, расправив плечи перед стрелком с винтовкой, может и эффектно, но уж больно непрактично с точки зрения выживания. К сожалению, шериф осознал это слишком поздно. Доживи он, как положено, до страницы 164, словил бы пулю, дважды перекатился в пыли и после двухстраничного нагнетания обстановки еще успел бы немногословно попрощаться со своей милой и тихо угаснуть у нее на руках. Увы, смерть на ранчо Два Креста посетила нежданное гостье, реалистичная жестокая смерть. Тяжелый свинец вошел шерифу в грудь и вышел с другой стороны, оставив отверстие величиной с блюдца. Бедняга неуклюже рухнул вперед и затих, выбросив одну руку под очень неудобным углом. Живые так не лежат. И придавив телом вторую. К тому же он не растянулся во весь рост, а упал на колени, ткнулся лицом в пыль, подняв зад к небесам. Как только мишень опрокинулась, стрелок тут же опустил ружье. Но Брэдшоу, чей охотничий инстинкт никогда не подводил, уже взял убийцу на мушку и выстрелил. Раздался громкий хлопок, мелькнула короткая вспышка, и на мгновение все заволокло дымом. Ластиковая пуля нашла цель, и ковбой исчез на полушаге, рассыпавшись текстом по главной улице. Голубоватый туман смысла пару секунд висел над землей, а затем рассеялся. «Что вы наделали?» — зашипела я, раздосадованная его поспешностью. «Либо он, либо мы четверг», — мрачно ответил Брэдшоу, опуская мартини Генри для перезарядки. Сноска 6. Мартини Генри — нарезное ружье, бывшее в 1871-89 годах в употреблении в английской пехоте. «Либо он, либо мы». «Вы видели, сколько текста на него пошло?» — сердито возразила я. «Почти целый абзац. Такое описание полагается только персонажам первого плана, а значит, где-то недосчитаются одного из главных героев». «Но я же не узнал бы этого, пока не выстрелил, правда?» — удрученно отозвался командор. Я покачала головой. «Может, Брэдшоу и не заметил недостающей пуговицы, пятен пота и оторванной подошвы, но я-то видела». Стирание ведущего персонажа подразумевало такую гору бумажной работы, что страшно подумать. Только на отчет по форме F-36-34 из расходования ластиковой пули и форме B-9-39 замена одного из главных героев, не говоря уже о P-13-36, оценка нанесенного повествованию ущерба, я убью два полных дня. Даже в реальности бюрократия кого хочешь с ума сведет. Но здесь, в книжном мире, она пронизывала буквально все. «И что теперь?» — спросил Брэдшоу. «Вежливо попросим их сдаться?» «Я думаю», — ответила я, доставая комментофон и нажимая кнопку с надписью «Код».
В литературе общение посредством сносок – обычное дело, но в такой дыре, черт, нет связи. Ближайший ретранслятор находится в Виргинце. Сноска 7. Роман Оуэна Уистера. Напомнил Брэдшоу, заменив обойму и прищелкнув на место казенник, прежде чем выглянуть наружу. А напрямую из халтуры в классику мы прыгнуть не можем. Он был прав. Мы перебирались из книги в книгу уже 6 дней. И хотя средства экстренной эвакуации у нас имелись, такой поворот дела обеспечил бы Минотавру более чем достаточно времени для побега. В данный момент положение складывалось не блестящее, но и не катастрофическое. Пока. «Эй!» — крикнула я из конторы шерифа. «Надо поговорить!» «Да ну!» — послышался звонкий голос снаружи. «Мистер Джонсон сказал, что с разговорами покончено. Разве что вы надумаете предложить ему амнистию». «И об этом тоже!» И тут у меня в кармане запищало. «Проклятие!» — пробормотала я, глядя на детектор сюжетного приближения. «Брэдшоу, главное действующее лицо, подъезжает с востока. Расстояние 150 ярдов. Страница 74, строка 6». Брэдшоу быстро открыл свой экземпляр смерти на ранчо «Два креста» и прочел, ведя пальцем по строке. «Макнейл въехал в городишко Провиденс с 50 центами в кармане и жаждой убийства в сердце». Я осторожно выглянула из окна. Так и есть. Ковбой на гнедом коне медленно въезжал в город. Честно говоря, вздумай мы слегка изменить повествование, ничего страшного не произошло бы, потому как за последние 10 лет роман открывали всего 16 раз. Но принцип нашей службы гласил совершенно недвусмысленно – сохранять историю в таком виде, в каком ее задумал автор. Это намертво вбили мне в голову в самом начале обучения. Один раз я нарушила этот принцип, и последствия долго мне аукались. Повторять опыт я не хотела. «Мне нужно побеседовать с мистером Джонсоном!» — крикнула я, не сводя глаз с Макнейла, который был еще далеко. «Никто не говорит с мистером Джонсоном, пока он сам того не захочет. Но если вы не передумали про амнистию, он согласится и больше не будет есть людей». 4 отрицания подряд с отвращением прошипел Брэдшоу. «Как же я это ненавижу!»